От неожиданности женщина вздрогнула. Эта реакция обрадовала ее, сука. Более того, эта сука предложила ей стул, придвинув его поближе к изголовью мужа. Женщина боязливо вошла в палату, но попятно идти было поздно. О, с каким наслаждением выставляла эта сука на показ мужу эту женщину, охваченную страхом! Она скинула полупальто, но не знала, куда его положить, как бы не подхватить какой-нибудь инфекции. Отдать в руки эта сука тоже нельзя, ведь она ухаживает за мужем, выносит посуду из-под него и всякое такое. Лучше бы не снимать пальто, так безопасней. Женщина снова накинула на плечи пальто, затем, отодвинув подальше стул, присела. Эта сука назвала мужу имя, указанное на визитной карточке. Рёсуки мельком взглянул в сторону посетительницы, но не произнес ни слова. Женщина скрестила ноги, она была бледной и молчала. Из-за ее спины эта сука пристально следила за лицом мужа. Она, как медсестра, стояла на страже. Вдруг, чем-то обеспокоенная, эта сука горько вздохнула. А что, если мой муж нисколечки не любит эту женщину? Стало быть, мои страдания были напрасны? Значит, мы просто дурачили друг друга пустыми забавами. Все это время я одна, как борец сумо, боролась с тенью противника. Если сейчас в глазах мужа не появится хоть малейший признак любви к этой женщине, то я не сойду с этого места. А если он не любил ни эту женщину, ни одну из тех троих, которым я отказала в свидании, ах, как мне быть! Какой жалкий финал! Рёсуки, глядя в потолок, пошевелился под тяжелым одеялом, но стал понемногу сползать с края кровати. Рёсуки согнул ноги в коленях, край одеяла сполз на пол. Женщина отпрянула, напрягшись, она даже не протянула руки, чтобы поправить одеяло. Это сделает суку, мигом подбежав к постели. В эти несколько секунд Рёсуки повернул голову в сторону посетительницы. Эта сука, занятая одеялом, пропустила это мгновение. Однако интуитивно она почувствовала, что муж и эта женщина обменялись взглядами, взглядами, в которых сквозило презрение к ней, эта сука. Он больной, почти при смерти, с высокой температурой улыбнулся и подмигнул этой женщине. Это была не интуиция, а, скорее всего, догадка, возникшая в тот момент, когда у мужа дернулась щека. И тогда эта сука испытала чувство облегчения, недоступное пониманию тех, кто привык примитивно судить о вещах. «У вас нет причины для беспокойства. Вы поправитесь. Сердце у вас крепкое, как ни у кого», — с чувством произнесла женщина. Ласковая улыбка расплескалась на заросшем лице Рёсуки. Возникло неловкое молчание. Женщина мелодично рассмеялась. Через несколько минут она ушла. В эту ночь у Рёсуки началось воспаление мозга. В комнате ожидания внизу на всю громкость играло радио. Оно транслировало какой-то визжащий джаз. «Это невыносимо!» — стонал Рёсуки. «Я так страшно болен!» «А тут чья-то нелепая музыка!» — с трудом говорил он, жалуясь на ужасные головные боли. Чтобы яркий электрический свет не резал больному глаза, лампочка в палате была занавешена платком. Эта сука встала на стул и собственноручно завязала муслиновый платок, не обращаясь за помощью к медсестре. Свет электролампочки, просачиваясь через ткань, отбрасывал на лицо Рёсуки тень, придавая ему травянистый, нездоровый оттенок. Глаза, мерцающие слезами обиды, наливались кровью. — Пойду-ка я вниз и выключу радио, — сказала эта сука. Она отложила вязание, поднялась. Подойдя к двери, услышала за спиной страшный крик. Это был крик зверька, на которого наступили. Эта сука обернулась. Рюсуки сидел на постели. Обеими руками он намертво вцепился в одеяло и, словно ребенок, беспокойно впился глазами в дверь. На крик прибежала сестра, вдвоем они уложили Рюсуки, словно был складным стулом, в постель, помогли ему засунуть руки под одеяло. Больной не прекращал стонать, но был послушен. Через некоторое время, дико вращая глазами, он снова завопил «Эцуко! Эцуко!». В голову Эцуко пришла странная мысль. Из всех женских имен он выкрикнул ее имя, но выкрикнул не по своей воле, а по ее воле, по ее внушению. Именно ее имя он должен рапортовать так же отчетливо, как параграф в уставе. В этом Эцуко была убеждена. Ну же, еще разок позови. Медсестра удалилась с докладом к доктору, когда Эцуко наклонилась над Рюсуки и, требуя произнести ее имя, схватила его за грудки и жестоко тряхнула. Задыхаясь, он снова подал голос. «Эцуко! Эцуко!» Глубоко за полночь Рюсуки стал выкрикивать бессвязные слова. «Темно! Темно! Темно! Темно!» Он свалился с кровати, опрокинул стол, бутылочки с лекарствами и рожок для питья с грохотом покатились по комнате. Ступая босыми ногами, по осколкам он оставлял кровавые следы. Три больничных служителя прибежали на шум и утихомирили больного. На следующий день мы сделали укол успокоительного, тело положили на носилки, занесли в машину. Не таким уж легким он оказался. Шел дождь. От госпиталя до ворот, где ждала машина скорой помощи, его сопровождала Эцуко, раскрыв над ним зонтик. Госпиталь инфекционных заболеваний. Когда Эцуко увидела, что машина приближается к этому унылому зданию, которое высилось по другую сторону железного моста, отбрасывая тень на выщербленный тротуар, ее лицо озарилось невольной радостью. Чему она радовалась? В этом здании она увидела образ своей одинокой жизни. И идеал ее жизни обретал конкретные очертания. Вот теперь-то никто не сможет проникнуть на ее остров одиночества. Никто! Если кому и будет позволено там находиться, так только тем, для кого сопротивление вирусу является единственным смыслом существования. Бред, ночное недержание, рвота, диарея, зловоние — вот что ожидает всякого, кто поселится на этой территории. Это грубость и непристойность — единственная форма воспевания жизни. Оно не нуждается ни в законах, ни в моральных оправданиях. Там каждое мгновение, словно на рыбном рынке, воздух сотрясается от выкриков торговцев, предлагающих свой товар. «Живая! Живая! Живая!» Это место, похожее на вокзал. Жизнь прибывала и отправлялась, приходила и уходила, высаживали одних пассажиров, подбирала свеженьких. Какое суматошное место! Безумное сборище тел объединяла простая форма жизни. Вирус и врач, и больной были олицетворением вируса, который свидетельствовал о невидимой жизни. Нередко на весах жизни человек и вирус уравновешивали друг друга. Там, где жизнь торжествует ради жизни, мелкие страстишки не выдерживают, не выживают, вот тогда всем распоряжается счастье. Оно, как известно, продукт скоропортящийся, его необходимо употреблять сразу, пока не исчезло. И Эцуко с небывалой страстью окунулась в жизнь, пропитанную смрадом и смертью. Муж постоянно мочился под себя. На следующий день после госпитализации она обнаружила в его испражнениях кровь. То, чего опасались, произошло. Внутреннее кровотечение. У него не спадала высокая температура, но, несмотря на это, он не терял в весе, цвет лица тоже не менялся. Лежа на жесткой кровати, он сиял румянцем, словно младенец. Для буйных выходок у него уже не было сил. Мрачный и апатичный он держался обеими руками за живот или поглаживал грудь кулаками, или обнюхивал пальцы, растопыренные перед ноздрями. В неусыпном, застывшем взгляде Цуко сосредоточилась теперь вся ее жизнь. Ее глаза, словно распахнутые окна, куда врывается беспощадный ветер и дождь, казалось, не закрывались целую вечность. Медицинский персонал с удивлением наблюдал, как лихорадочно и самоотверженно она ухаживает за мужем. Она спала в сутки часа два, и то в полглаза, не отходя от больного, вдыхая смрадный запах полуголого тела, урины, и даже в эти часы короткого сна ей приходилось вскакивать, когда он, словно падая во сне, в глубокую пропасть выкрикивал ее имя. В качестве последней меры доктор рекомендовал переливание крови, но мимоходом намекнул на ее безнадежность. После переливания Рюсуки сразу же утихомирился, он заснул. Медсестра принесла бланк, и Цуко вышла в коридор. Там стоял подросток в нахлобученной на голову охотничьей шляпе. Цвет его лица был нездоров, он ждал. Увидев Эцуко, он снял шляпу и молча поклонился. На голове над левым ухом была хорошо заметна небольшая плешь, глаза слегка косили, нос был сильно приплюснут. — Что тебе? — спросила Эцуко. Подросток мял в руках шляпу, правой ногой шаркал по полу, он ничего не сказал. — А, вот это! — Эцуко указала на бланк. Мальчик кивнул. Он получил деньги, повернулся к выходу. Эцуко смотрела ему вслед. Джемпер на спине был замызган. Она подумала, что кровь этого мальчика сейчас циркулирует в жилах Рюсуки. Разве она поможет Рюсуки? Было бы лучше, если бы кровь продал взрослый мужчина. Грешно брать кровь у мальчика, а у взрослого разве не грешно? Мыслями Эцуко вновь возвращалась к больному мужу. Хорошо бы продать излишек зараженной крови Рюсуки, продать ее здоровым людям, и тогда Рюсуки поправится, а здоровые пусть заболеют. Вот это эффект будет от денег, ассигнованных городским бюджетом на содержание госпиталя инфекционных заболеваний. Нет, нет, это не вернет здоровье Рюсуки. Если он выздоровеет, то он сбежит от меня навсегда. Навсегда. Эцуко понимала, что этот мутный поток беспорядочных мыслей захлестывает ее сознание в полусне, в полубреду, так внезапно заходит солнце, и на землю падают сумерки. В вечернем небе плыли белые облака, вместе с ними поплыли окна, вытянутые в одну цепочку. Эцуко упала в обморок прямо в коридоре. Это был легкий удар, вызванный малокровием. Ее принудили к кратковременному отдыху. Однако через 4 часа пришла медсестра. Она сказала, что Рюсуки умирает. Казалось, он что-то хотел сказать. Шевелил губами, но мешал кислородный ингалятор, который Эцуко придерживала руками. Что он хотел сказать? Старательно, отчаянно, радостно, беззвучно. Изо всех сил я придерживала у его рта ингалятор. В конце концов, мои пальцы стало сводить судорогой, плечи тоже занемели, срывающимся на крик голосом. Я позвала на помощь. «Эй, помогите мне! Кто-нибудь! Быстрее!» Подскочила перепуганная медсестра и перехватила из моих рук ингалятор. Но на самом деле я не устала. Просто я испугалась. Я испугалась беззвучных слов, которые пытался выговорить мой муж, обращаясь в пустоту, непонятно к кому. Может быть, это была просто новая вспышка ревности? Или это был страх, спровоцированный ревностью? Я не знаю, не знаю. Однако, если б я потеряла контроль над собой, то я наверняка бы закричала: «Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох сейчас же!» Как-то глубокой ночью его сердце еще билось, и ничто не предвещало остановки. Два доктора шепотом переговаривались у кровати Рёсуки, чем его еще можно поднять. Я проводил их переполненным ненавистью взглядом. После всего, что произошло, разве он не должен умереть? Той ночью произошла наша последняя битва. В то время для меня не было разницы, почти не было, между счастьем супружеской жизни, которое могло бы быть, если он выздоровеет, и настоящим, реальным счастьем, которое я испытывала, несмотря на его безнадежное состояние. Так мне иногда казалось, что вместо зыбкого счастья я смогу обрести вполне конкретное, а вместо хрупкой жизни мужа лучше бы созерцать его реальную смерть. Мои надежды на выздоровление Рёсуки крепли с каждым часом, но они были равнозначны моим мольбам о его смерти. Однако это тело, тело моего мужа продолжало жить, оно продолжало жить, чтобы предавать меня. — Похоже, что у него идет кризис, — сказал врач с надеждой в голосе. Во мне вновь поднялась волна ревности. Слезы упали на мою правую руку, которой я поддерживал лицо Рёсуки, но левая рука несколько раз пыталась отстранить от его рта кислородную трубку в присутствии медсестры, дремавшей рядом на стуле. С наступлением ночи в комнате становилось прохладно. Бегущие огни неоновой рекламы и огни светофоров на станции из глубины ночной темноты светили мне в глаза через окно палаты. Свистки поездов и едва слышный стук колес, смешиваясь с гудками проезжающих автомашин, раздирали воздух. Чтобы не мерзнуть, я накинула на плечи шерстяной платок. Если б я убрала в тот момент кислородную трубку, то никто бы не заметил. Я не верю никаким свидетелям, кроме человеческих глаз. И все-таки я не смогла этого сделать. До самого рассвета обеими руками я держала трубку ингалятора. Какая сила удерживала меня от этого поступка? Любовь? Нет, не только она. Моя любовь приговорила его к смерти. На каком основании? Это не важно. Моему разуму достаточно было убедиться в том, что рядом нет свидетелей. Трусость? Отнюдь нет. В конце концов, я даже не боялась подхватить тифозную лихорадку. Я до сих пор не знаю, какая сила удержала меня. Да и необходимости в смертоубийстве уже не было. Я это поняла перед рассветом, когда холод стал пронизывающим, небо начинало светлеть. Уступая утренней заре, редели облака, пламенные разрывы между ними как бы напоминали о суровом наказании небес. Вдруг я обратила внимание, что Рёсуке стал дышать нерегулярно. Словно пресыщенный молоком материнской груди младенец, он неожиданно отвернул голову от кислородного ингалятора и, кажется, передавил трубку. Я не удивилась. Положив на подушку рядом с ним ингалятор, я вынула из-за пояса ручное зеркальце. Еще в детстве мне подарила его мама. Она умерла, когда я была девочкой. Это было старинное зеркальце, украшенное с обратной стороны красной парчой. Я поднесла его ко рту Рёсуке, но оно не запотело. Только припухшие губы, окаймленные щетиной, отразились в нем отчетливо с застывшим невысказанным упреком. Эцуко приехала в Майден по приглашению Якити. Может быть, решение приехать в деревню основывалось на тех же мотивах, что привели ее когда-то в госпиталь инфекционных заболеваний. Не был ли приезд в Майден для нее подобным возвращением в госпиталь? Разве атмосфера в доме Сугимото, где она вынуждена была жить, чем-то отличалась от атмосферы в госпитале? Казалось, что невыносимый дух разложения, который не давал возможности глубоко вздохнуть, держал Эцуко на невидимой цепи. Это было как раз в середине апреля. Ночью в комнату Эцуко пришел Якити, чтобы поторопить ее с починкой одежды. Тем вечером В подсобном помещении размером 8 татами собрались все домашние. Эцуко, Кенсуке с женой, Асако с двумя детьми, а также Сабуро и Мию. Часов до 10 они мастерили пакеты для мушмулы. В этом году они немного запаздывали, обычно они приступали к этой работе в начале апреля, но нынешний год выдался урожайным на бамбуковые побеги. Поэтому на их заготовку потребовалось больше времени. Они торопились. Если мушмулу не завернуть в пакеты, то долгоносики могли проникнуть в плоды и высосать сок. Некоторые из плодов были величиной с большой палец. Сидя на коленях, каждый мастерил тысячи таких пакетов. Рядом лежала пачка старых журналов, посредине стоял общий стол с мучным клейстером на нем. Соревнуясь друг с другом, все страшно торопились. Если в журнале попадалась интересная страница, то не было ни секунды даже взглянуть на нее. Во время таких поздних работ забавно было наблюдать за Кенсуке. Он ворчал, лицо его кривилось от недовольства. Без нытья он не склеил ни одного пакета. Он все время бубнил: «Ненавижу, да это же подневольный труд. Какое бессмысленное занятие, к чему все это? Отец вон уже ушел спать раньше всех, так оно и есть, будьте уверены, на него это очень похоже. А почему мы должны покорно работать? А что, не поднять ли нам бунт, если мы не будем бороться за повышение зарплаты и так далее, то отец обнаглеет совсем. Теко, ты хочешь получать в два раза больше? Мне, конечно, все равно ничего не припадет, хоть дважды увеличивай зарплату. Ага, вот и статейка, глянь-ка. Решимость японского народа в связи с революцией в Северном Китае поразительна. А с обратной стороны что? Сезонное распределение в период военных действий. Так, отвлекаясь на болтовню, Кенсуки с трудом склеивал два пакета, пока остальные делали по 10 штук. Иногда казалось, что он намеренно мелет чепуху, что под шумок скрыть собственное неумение, что было вполне очевидно для окружающих. Однако в глазах Теко он выглядел этаким героем-циником. Однажды, примерив на себя шутовской наряд, он же не мог от него избавиться. На самом деле Теко искренне гордилась мужем. Оба они славились умением щегольнуть острым словцом. Она была женщиной решительного и проницательного ума. Чувствуя настроение мужа, Теку всегда разделяла его недовольство отцом, которого презирала в глубине души так же, как и муж. Время от времени она подбрасывала из-под тишка готовые пакеты в стопку Кенсуки. Эта деликатность бросилась в глаза Эцуко, ее губы невольно скривились в ухмылке. «Эцуко, как ловко у тебя выходит!» — сказала Асако. — Итак, перерыв. Подводим итоги, — скомандовал Кенсуке и стал обходить всех по кругу. У Эцуко оказалось больше всех — 380 пакетов. Ее рекорд на равнодушную Асако впечатления не произвел, только Сабуру и Мио были всерьез изумлены. Однако Кенсуке и его жена испытали легкое раздражение. Эцуко это почувствовала. Цифра, которая стала своего рода показателем ее жизнеспособности, уколола самолюбие Кенсуки. Он язвительно произнес: «Смотрите-ка, этими пакетами заработала себе на жизнь одна Эцуко, не то что мы». Асако, поняв его слова буквально, спросила: «Эцуко, где ты наловчилась склеить пакеты?»